в образцах, привезенных с Луны, находят кристаллы. Это заставляет нас даже менять представление о том, как Луна вообще родилась, откуда она. 10 неудачных попыток было посадить аппарат на Луну. И они пошли на такую авантюру. Некоторые фотографии сделаны путем монтажа. И это была не шутка. Очень много любителей астрономии стали замечать, что там происходят световые вспышечки. Полной уверенности, что мы понимаем, что это такое, у нас нет.
Владимир Георгиевич, действительно ли на обратной стороне Луны мы можем обнаружить что-то необычное для нас? Почему мы ее не видели миллионы лет?
Луна синхронно вращается вокруг себя и вокруг Земли. Делая один оборот вокруг нашей планеты, она точно за это же время, за месяц, делает один оборот вокруг себя. Ну, как вы в вальсе держите даму и крутитесь с ней всегда лицом к лицу. И вокруг себя, и вокруг общего центра масс с дамой. Также вот Луна с Землей. Это давно уже произошло. Наша планета своей гравитацией зафиксировала Луну, и таким образом всегда одно полушарие к нам. Второго мы его никогда с Земли не видели и не увидим. Оно всегда было тайной. И я представляю себя астронома 19 века, который думает, ну, у меня шикарные телескопы, я вижу там каждый штришок на видимом полушарии Луны, и ничего не знаю про обратную. Но был такой французский астроном Камиль Фламурион, он написал, не знаю, правда или нет, но вот он так написал, каждый астроном мечтает, чтобы его душа после смерти попала на обратную сторону Луны, чтобы хотя бы так посмотреть, чего там есть. Ну, наконец, в 59-м году мы ее сфотографировали, не очень качественно, ну, что-то там увидели. Потом летали все более и более качественные спутники, и люди летали вокруг Луны. Сейчас мы знаем ее не хуже, чем видимую сторону Луны, но не понимаем, почему она такая. Дело в том, что два полушария Луны, вот то, что к Земле обращено, и то, что никогда не бывает, они очень разные. Они просто вот как будто два небесных тела абсолютно разных. И понять это задача для астрономов. Кстати, когда мы на это обратили внимание, что Луна такая асимметричная, я подумал, а вот Земля наша. Если взять глобус Земли, покрутить, у нас одна половина земного шара – это Тихий океан, в котором ни одного материка вообще нет. А на другой стороне Земли все материки – Африка, Азия и Америка. Мы не обращали на это внимания, а Земля тоже асимметричная, вот такая. Океан с одной стороны, материки с другой. И Луна такая же. Недавно только удалось с Луны, с обратной стороны, привезти чуть-чуть грунта. Это сделали китайцы. Кстати, китайцы сегодня единственные, кто сажал аппараты на обратную сторону Луны. Луноходики у них, один луноходик бегал, и привезли оттуда грунт. А это очень было сложно. Мы же не видим обратную сторону Луны, значит, по радио не можем, изображение не можем оттуда передать, и управлять аппаратами не можем. Поэтому китайцы, прежде чем собраться туда, они вывели специальный спутник, который отлетел от Луны и от Земли подальше, и одновременно видит и Луну, ее обратную сторону, и Землю. И он может транслировать изображения, радиосигналы, управление. И вот после этого они дважды сажали на обратной стороне Луны аппарат. Второй раз покопался там, взял примерно там 2 килограмма грунта, это немало, и привез на Землю. Это удача. Этого не делал никто, кроме китайцев.
Было ли что-то интересное там?
Да. Оказалось, что там немножко состав пород. Ну, слушай, из одного места это еще ни о чем не говорит, да? На Земле тоже, в зависимости от того, где копнешь, немножко разные породы. Но все-таки вот на первый взгляд немножко другого состава минерального порода.
Я помню, что сообщали о каких-то странных кратерах на Луне. Можете ли вы про них рассказать?
История кратеров вообще интересная. Ведь раньше на Земле не находили метеоритных кратеров таких больших, а находили только вулканические. И астрономы 19 века были уверены, что все кратеры на Луне — это вулканы. Но сейчас мы понимаем, это метеориты падали. А когда у тебя много чего-то, то можно найти какие-то странности. Ну, например, есть такой крупный кратер Клавий. Вообще все кратеры большие, названы именами ученых древности. Кстати, в основном астрономами. Мы как-то так это тихо-тихо своими именами там. Вот. А и в Клавии, ну, большой кратер. А если посмотреть, то даже детский телескоп, то увидишь В нем еще цепочку небольших кратеров. Угу. Вот один московский астроном еще в 50-е годы измерил их положение и размеры. И оказалось, что, по-моему, 6 этих небольших кратеров, все 6, лежат точно на дуге окружности, а их диаметры в логарифмической последовательности меняются, ну, от маленького к большому или от большого к маленькому. Такая чисто математическая закономерность. Ну, то ли их кто-то сверлил и по линеечке, либо это просто, когда сотни тысяч объектов случайно разбросанных, ну, всегда найдешь редкое какое-то сочетание, да. Облака тоже нам иногда кажутся, о, да, на динозавра похоже, на уточку похоже, да. Угу. Но тут, правда, математическая такая четкая зависимость.
Насколько я знаю, когда журналисты изучали материалы, которые были получены с Луны, то есть видеоматериалы, еще какие-то другие снимки, там нашли признаки условно какого-то НЛО, инопланетного корабля. Вот с научной точки зрения можем ли мы как-то это контраргументировать?
Я даже иногда показываю этот кадр. Это единственный кадр, который возбудил журналистов американских. На первом плане астронавт и его это электромобиль, да, лунный, потом горный пейзаж. И вроде бы из-за одной горы высовывается такое остроносое нечто. То ли это нос ракеты, то ли это край НЛО, как летающие тарелки мы привыкли. И вот на этом снимке большую работу сделали американские журналисты. Почему? Этот снимок был перепечатан в газетах. Тогда газета была, интернета не было. Когда в газетах печатается фотография, она переконтрастируется всегда. Там практически полутона исчезают, и черно-белый такой контрастный снимок. Я тогда еще в те годы стал с этим разбираться. А американцы нам каждый раз после полетов, ну, не только нам, вообще по миру, рассылали наборы слайдов с лучшими фотографиями. Я пошел, у нас в институте весь этот набор хранится, взял слайды. А они хорошо сделаны, мягкие, на кодеке. Отсканировал их и посмотрел на исходный материал. А там одна гора была, склон одной горы освещен солнцем, а перед ней стояла гора, которая в тени оказалась. Ну, склон так ориентирован, темный. И вот сочетание двух горных вот этих вот склонов, оно как раз родило эту вот якобы край летающей тарелки яркий. Ну что, фотожурналисты все это прекрасно знают, но не могли они в этом сами разобраться? Ну, могли бы, но тогда сенсации не было бы. А так у них... Я даже книжку видел, которая вот на этой истории, целая книга была издана.
А вы знали, что радиоастрономия началась с военной авиации? Первые радарные системы ловили сигналы от вражеских истребителей, а не от звезд. Только потом ученые поняли, что с их помощью можно слушать Вселенную. Хотите больше погрузиться в тему авиации? Не только. Попробуйте War Thunder. War Thunder — это бесплатный онлайн-экшен, где наземная, воздушная и морская техника участвуют в масштабных сражениях на различных мировых локациях. Выбирайте свой стиль игры. Прорывайте оборону противника на танке, прикрывайте других игроков с вертолета или устройте дуэльные истребители, ведь различные типы техники участвуют в одном бою. Используйте все современные технологии, самонаводящиеся ракеты, дымовые завесы, тепловизоры и ударные дроны. Здесь воссоздана аэродинамика, баллистика и поведение техники. А каждый выстрел имеет свое последствие. Попал в топливный бак, техника загорится. Отстрелил гусеницу, танк встал. А в свежем обновлении «Атака шершня» многие карты получили улучшения. Морские сражения стали еще динамичнее, а также вас ждет новая техника – современные истребители Су-30 и FA-18. Качайте War Thunder по ссылке в описании и вступайте в бой. Все новые игроки и те, кто не заходил в игру больше полугода, получат крутые бонусы. Самолет Ла-5 и танк Т-34 на неделю, 100 тысяч серебра, 3 премиумные машины и другие подарки. Но сезон бонусов советской техникой скоро заканчивается. Успейте забрать награды. А мы двигаемся дальше.
А другой эпизод был уже в наше компьютерное время. По-моему, в 2016-м вдруг по сети пошла такая история. На обратной стороне Луны найдена база пришельцев. Интересно, я стал смотреть. В то время впервые появилась гугловская карта Луны. Угу. До этого были Google Earth, вот вся Земля, мы ей пользуемся шикарно. А тут Google решил Луну полностью показать. В одном из кратеров на обратной стороне Луны цепочка огней. прямо четкая цепочка, как фонари на улице, стоят в ряд, по-моему, 6 или 7. Ну, правда, выглядит это совершенно, ну, база, да еще кратер затемненный, а они тут, пришельцы, устроились себе освещение ночное. Стал разбираться, откуда Google вообще эти... Сам-то не летал Google к Луне. Они купили эти фотографии у японцев. Тогда летал японский хороший спутник вокруг Луны. Он перефотографировал все, хороший объектив у него был. Но у них слабый радиоканал был. Они не могли в исходном хорошем качестве передавать на Землю все, что фотографировали. Они сжимали файлы. Но это все не проходит бесследно. Сам алгоритм сжатия, он некоторые детали убирает, наиболее контрастные, четкие, а некоторые добавляет. Вот кто знает, как вообще это математически делается, ну, там такое фурье-разложение делается, которое очень хорошо передает мягкие, такие ровные перепады яркости. Действительно хорошо передает там в виде синусов, косинусов, и при этом, значит, объем файла уменьшается. Но если у тебя есть ярко освещенная и темная поверхность, и они контачат на фотографии, то чтобы передать четко вот этот переход яркое-темное, надо не сжимать это место. Надо все там высокие гармоники, фурье-разложение оставить, иначе ступенька яркости не получится. Но JPEG-у это неизвестно, что это. Он срезает все высокие гармоники, и там возникает искусственная вот эта вот цепочка огней. Цепочка, потому что камера, телекамера, она же сканирует там строки, и в каждой строке получается лишнее яркое пятно. Я в этом разобрался. А шум был большой в сети, все этим заинтересовались. Я выложил объяснение, как это было получено и почему это цепочка огней. Надо было проверить эту гипотезу. А гипотеза была такая. Если в этом кратере получилось, значит, и в соседних должно. Я взял фотографию большего масштаба, там много кратеров. В каждом кратере огни пришельцев. Ну, понятно, все это технология ясна. Я думаю, если аккуратно подходить к таким сенсациям, то они чему-то людей могут научить. Развенчать ее, объяснить, как это сделано. Ну, заодно люди узнали, как вообще сжатие файлов, видеофайлов происходит, какая там техника, фурье, преобразование и прочее. Мне кажется, это полезно.
А правда, что в некоторых местах рельеф Луны напоминает как будто бы русло рек?
Очень. Очень хорошо напоминает. Первыми на это обратили внимание американские астронавты, потому что когда двое работали на Луне, на поверхности, третий-то летал вокруг Луны и, кстати, делал хорошую фотографию. Мы с тех пор имеем обратную сторону Луны, очень четко сфотографировано. И вот на этих фотографиях действительно видны, ну как это назвать, речные долины, да, вот такие
на Луне.
Вот. На Луне, на Луне. Но они, вряд ли они речные, то есть вряд ли там вода текла. Может быть, лава текла. Может быть, а может и не быть. Не знаем мы этого точно. Но такие похожие на русла рек разломы, вот такие долины видны там, да. Их мало, но они есть. Пещеры, которые мы нашли на Луне, скорее всего, тоже связаны с вулканической деятельностью. Это так называемые лавовые трубы. У нас-то на Земле пещеры – это, как правило, карст, то есть подземные воды. На Земле там много воды под землей. Она промывает объемы, а потом где-нибудь крыша рушится, и можно войти туда. На Луне вряд ли так много жидкой воды было, но лавовые трубы на Земле тоже бывают. Вулкан извергается, лава из него вытекает и по склону стекает вниз такой рекой расплавленного камня. Но он снаружи быстренько остывает и каменеет, а внутри жидкий уходит куда-нибудь туда, в океан. И получается такая каменная труба. Похоже, что на Луне мы то же самое встретили, лавовые трубки.
А откуда в целом на Луне вода, которую обнаружили?
Раньше думали, что ее немного, и что она только в поверхностном слое. От Солнца летит поток плазмы солнечной, а это по существу чистый водород. Солнце состоит на 90% по количеству атомов из водорода. Летят протоны, ударяют по лунному грунту. Грунт — это минералы. Минералы — это окислы, там много атомов кислорода. Когда протон встречается с кислородом, что получается? H2O — вода. И мы были уверены, что это, так сказать, созданная вода, которая в тонком слое лунного грунта. Похоже, что нет. Сейчас находят, вот в образцах, привезенных с Луны, находят кристаллы, которые не могли родиться на поверхности. Ну, вот у нас алмазы, откуда мы добываем? Мы их добываем наверху, тут, а родились-то они в недрах земного шара, там при высоком давлении. А на Луне тоже нашли кристаллы, которые родились наверняка там, в недрах. И в них есть вода. Такое впечатление, что воды на Луне немало. Это заставляет нас даже менять представление о том, а как Луна вообще родилась, откуда она.
Угу.
Если там в недрах вода, это меняет наше представление о прошлом Луны. Раньше довольно популярной была идея, что Луна таким образом возникла. Была молодая Земля, а мимо нее пролетала другая небольшая планета. А их было много в Солнечной системе. Угу. Они конкурировали, сталкивались, отбрасывали друг друга. Эта небольшая планета ударила по Земле так вскользь, выкинула в околоземное пространство кучу мусора. Какое-то время Земля напоминала Сатурн. Вокруг Земли такое кольцо было из мусора. И потом часть этого мусора упала на Землю, а часть собралась в Луну. Но этот мусор должен был высохнуть. В вакууме вода долго не живет, она испаряется. И мы были уверены, что Луна сухая. Теперь смотрим, не сухая. Значит, надо пересматривать представление о том, откуда она и как, где она сформировалась. Вот эта теория мегаимпакта, мощного удара по Земле, она как-то сейчас...
Шаткая, да.
Шатка, да. Теперь уже надо думать.
И какая гипотеза теперь?
Может, она родилась как самостоятельная планета, и потом Земля ее захватила и держит рядом с собой. Может, она родилась рядом с Землей из того же вещества, из которого Земля рождалась, но отдельно, так сказать, двойная планета родилась. Ну, Земля на себя побольше оттянула, на Луне поменьше. Ну, может быть, они формировались вот тут всегда рядышком. В общем, конкурируют несколько идей. А, собственно, мы не бурили Луну глубже 2 метров. Если бы мы Землю не бурили глубже 2 метров, что бы мы про нее знали? И если бы на Земле не стояли сотни тысяч сейсмографов,
вот, да.
Сеть сейсмографов, мы ее прозваниваем, прослушиваем нашу Землю, и все равно каждый раз удивляемся, что-то еще там находим. На Луне работало 3 сейсмографа в течение нескольких месяцев. И
это
всё.
Очень мало, конечно.
Это очень мало. И они были такие походные, в общем, не супер хорошие приборы. И все. И мы ее больше не изучали. Тут еще надо покопаться в ней, посмотреть, что там внутри.
Правда ли, что Луна звенела как колокол, когда туда упал модуль?
Ну, не только модуль. И метеориты бьют по Луне, она звенит. И каждый лунный модуль, который взлетал, космонавты переходили в главный свой космический аппарат, а чтобы не пропадал, так сказать, этот лунный модуль, его притормаживали, и он падал на Луну. Это было специально сделано. И вот такой контролируемый удар по Луне, он вызывал маленькое такое лунотрясение, и звуковые волны фиксировались сейсмографами и рассказывали нам о том, как устроена внутренняя...
Геофизическая задача.
Нормальная геофизика. Но... Звон был долгий, и возникло вот это предположение, что Луна пустая, как колокол, да, по ней ударил, он долго звенит. Дело в том, что звуковые волны в Луне медленно затухают, она сухая, жидкой воды там практически нет, лед он все равно твердый, водяной, и она звенит долго, дольше, чем Земля. В Земле очень много полужидких, либо пропитанных водой, либо уже лава там, мантия она такая полумягкая. Вот Земля не так долго звенит, Луна дольше. Но любое сухое тело, оно ударишь, звенит. А ничего в этом странного нет.
А что такое лунные вспышки? Это какие-то световые аномалии? Или их уже как-то могут научно объяснить?
Первым, если я правильно помню, заметил их наш советский астроном Николай Козырев. Он очень упорный наблюдатель был. Потом уже в 70-е, 80-е годы, и вот до нашей эры, очень много любителей астрономии стали замечать, что там изредка происходят такие световые вспышечки. Пока накапливаем только вот статистику этого дела. Может быть, некоторые — это падение метеоритов. Но, может быть, какие-то отражения, зайчики световые от пород. Хотя это менее вероятно. В общем, пока есть статистика, уже несколько сотен таких транзиентных редких вспышечек, но полной уверенности, что мы понимаем, что это такое, у нас нет.
А на других планетах такое отмечают?
Нет.
То есть только на Луне?
Только на Луне.
Мне всегда было интересно, кем были мои предки. Поэтому решил сдать ДНК-тест от компании Genotek. Я родом из Пятигорска, я знаю, что мои родственники приехали в этот город из Сибири. Откуда были мои прабабушки и прадедушки, к сожалению, информация не сохранилась. Сам тест охватывает 6 ключевых областей – здоровье, спорт, питание, лекарства, когнитивные способности и происхождение. Все это доступно в личном кабинете с удобными расшифровками и понятными выводами. Пройдя тест, можно узнать о себе много нового. Например, что организм определенным образом может реагировать на некоторые продукты и тренировки. А также можно получить индивидуальные рекомендации по профилактике рисков наследственных заболеваний. Это помогает лучше понять себя и скорректировать привычки. Если хотите узнать больше о себе, заказывайте генетический паспорт со скидкой 65% по моему промокоду «Глеб».
Почему у Луны нет магнитного поля, но есть сильные локальные магнитные аномалии?
Ну, они не сильные на самом деле, а магнитного поля общего нет, потому что далеко не у каждой планеты, вот, собственно, только у Земли-то оно и есть. Среди планет, похожих на Землю, вот Марс, Венера, Меркурий, Земля, только Земля обладает. У Земли очень хорошо сложились те необходимые вещи, которые как раз создают магнитное поле. Это жидкое металлическое ядро Земли, точнее говоря, его жидкая часть, потому что внутри там твердое ядро, и быстрое вращение. У Венеры есть наверняка жидкое металлическое ядро, но она практически не вращается. Марс вращается быстро, но у него нет жидкого металлического ядра. А металл — это электропроводник. Внутри планеты всегда теплее, чем снаружи, и поэтому жидкость, она медленно, ну, не сказать, что кипит, но конвекция происходит. Теплое всплывает, охлаждается, идет вниз, нагревается, всплывает. И вот этот металл жидкий, он циркулирует. Если бы он просто циркулировал на невращающейся планете, магнитное поле не генерировалось бы. А оно возникает именно потому, что циркуляция металла, который тащит за собой магнитные силовые линии, еще и регулируется вращением планеты. Это называется Кориолисова сила возникает, которая у нас наверху закручивает циклоны воздушные, да. А тут она закручивает магнитные силовые линии. Эх, я бы мог это показать, если бы туда какая-нибудь резинка у меня была. Но физика это хорошо представляет, как проводник электрический тащит за собой магнитное поле, а вращение Земли его скручивает, а конвекция складывает и усиливает. И вот таким образом это называют динамоэффект. Собственно говоря, динамки, вот наши обычные, генератор в автомобиле или раньше на велосипедах там ставили, там как раз проводник электрический и вращение создают магнитное поле, ну а магнитное поле, оно генерирует электричество. Так что этот динамоэффект только на Земле работает, на Луне он, там холодное ядро, оно есть маленькое металлическое, но холодное. А локальные поля, видимо, связаны с теми магнитными полями, которые Солнце в своей плазме несет. Это солнечный ветер. И иногда накладывает на Луну. Вот, скорее всего, они закрепились в лунных породах, но слабое очень.
А правда, что в некоторых местах рельеф Луны напоминает структуры в виде монолитов, кубов, пирамид? Или это ошибка человеческого восприятия, или ошибка камер?
Это особенность человеческого восприятия. Когда мы гуляем в горах, то многие мысы или края горного хребта кажутся нам похожими на чьи-то профили. Ну, вот в Крыму все знают профиль Волошина там на Карадаге. Даже был такой астроном в 19 веке, Грюйт-Юзен. Он сообщал, что он видит город на Луне и рисовал план этого города. Ну, сейчас, когда мы фотографию делаем, ну, что-то там, какие-то прямолинейные детали, 2-3 есть, но обычный пейзаж. Просто в любом нагромождении глаз отмечает какие-то простые геометрические фигуры. Между прочим, это действительно очень глубинное свойство нашего зрения. У нас в сетчатке примерно 100 мегапикселей. Это большая камера. И он каждую секунду примерно 10-12 кадров передает в мозг. Если бы наш глаз с каждого с каждой колбочки и палочки передавал в мозг такой объем, мозг бы не обработал бы это дело. Глаз, там много, кроме колбочек и палочек, там еще несколько слоев клеток, которые предварительную обработку информации делают. Они любые детали заменяют простыми геометрическими фигурами. Если несколько пикселей, несколько колбочек более или менее прямолинейны, в мозг передается прямая линия. Это намного меньше в описании там, байтов. Глаз выстраивает простую геометрию, которую мозг может переварить. И это же сыграло злую шутку с теми, кто каналы на Марсе увидел. Там тоже пятна случайные, а глаз выстроил это в прямые линии. Ну, это города Грюйтвюзена, это такое ходячее выражение у астрономов. Когда ты что-то видишь глазом и кажется, что прямые линии, вспомни, что на Луне кто-то видел города. Нет там никаких городов.
С чего началась космическая гонка между СССР и США, и почему выбрали именно Луну?
Эта гонка началась в последние дни Второй мировой войны, когда совершенно очевидно было и нам, и американцам, что первые в ракетостроении — это немцы. Вернер фон Браун и его команда инженеров создали первую настоящую космическую ракету. Ни у нас, ни у американцев, ни у кого больше не было. Немцы в этом смысле были, конечно, на голову выше всех. И у них Фау-2 летала, это баллистическая ракета, но формально она выпрыгивала за пределы атмосферы, так что можно сказать, что и космическая. Сейчас у Безоса такая же, тоже выпрыгивает и падает обратно. И, конечно, и наши, и американские власти хотели получить это наследство немцев и получили больше американцев. Кое-что мы, кое-что американцы. Но когда фронты уже сходились в районе Берлина, конечно, немецкие инженеры постарались туда, к американцам, диффундировать. И Вернер фон Браун, великий инженер, конечно, и его команда в основном оказались у американцев. Угу. И предприятия, где делали Фау-2, тоже в основном оказались у американцев. Нам досталась меньшая часть. Несколько, ну, не самых лучших инженеров немецких и несколько в полуразобранном виде этих ракет. Но, тем не менее, американцы, мы сначала испытывали эти немецкие ракеты Фау-2, потом воспроизводили их на предприятиях, и мы, и американцы. А потом началась настоящая лунная гонка, потому что мы как-то это очень быстро научились у немцев делать ракеты. И мы вошли в космонавтику, в настоящую космонавтику первыми. 4 октября 1957 года. Первый спутник Королёв, первая собачка на орбите Королёв, человек на орбите, Гагарин и так далее, и так далее. А американцы как-то легкомысленно относились к этому делу. Но когда оказалось, что мы впереди в ракетостроении просто на голову, ну, все помнят, а Кеннеди высказал так: у них первый человек в космосе, у нас первый человек на Луне. И чтобы был к концу десятилетия, то есть к концу 60-х годов. И тут уже без фон Брауна, конечно, было трудно обойтись. Угу. Американцы плюнули на паритет и сказали: а, фашист, не фашист, давай делать ракеты. И дали ему всю мощь и финансовую американскую, ну и промышленность американская, она же не на войне только выросла, а у нас во время войны все разрушено было. Так чего удивляться? И они, конечно, нас опередили.
А откуда в народе появилось мнение, что американцы на самом деле на Луне никогда не были, а видео, которые есть, они сфабрикованы?
Как ни странно, это мнение родилось в самих Штатах. Там довольно часто такие казусы возникают. Это связано, как правило, с выходом на пенсию старых инженеров, которые в НАСА работали, что-то знают, какие-то полусекреты несут в себе. Потом они выходят на пенсию, их доходы резко снижаются, а им хочется еще как-то вот в этой жизни что-то сделать, быть значимыми, быть довольно богатыми. Они начинают писать книги, разоблачая своих бывших работодателей, продавать журналистам какие-то якобы секреты вот такие вот эксклюзивные. Угу. Ну, у них это как-то вот выросло и потом рассосалось. А к нам это перекинулось и нашло хорошую почву. Старые советские, как правило, инженеры, ну, вот те, кто космосом вообще интересовался, они искренне были уверены, что мы всегда впереди, что у нас никаких ошибок не бывает, мы всегда первые. Советская пропаганда не могла позволить себе заявить об ошибках или о неудачах. Все наши инициативы должны были заканчиваться непременно удачами. 59-й год. Полетел к Луне очень удачный советский аппарат «Луна-3», облетел, сфотографировал обратную сторону, передал на Землю. Это, безусловно, гениальная вещь была, наши инженеры это сделали. Потом что-то тишина. Ничего на Луну у нас не летает, не летает, не летает. И вдруг 66-й год, 7 лет спустя, летит к Луне и мягко садится впервые в истории, это наше достижение, впервые мягко садится на лунную поверхность Луна-9. Ура! А я сейчас думаю, почему же нам в голову не пришло? То была Луна-3, а это Луна-9. А где же 4, 5, 6, 7, 8? 10 неудачных попыток было посадить аппарат на Луну. И только 11-й сел удачно. Вот тут всем объявили. И мы были уверены, что в промежутке неудач не было, что все было очень хорошо. А у американцев такого, конечно, быть не могло. Там все-таки открытая печать, журналистика. Они обо всех неудачах своим рассказывали, нам рассказывали. И было такое впечатление, что у них неудачи, там ракета взорвалась, еще что-нибудь.
У нас все с первого раза.
А у нас все с первого раза замечательно получается. Нет, конечно, тоже не получалось. И вот это вот у старых наших советской закалки людей, оно еще сидит в голове. Как-то раз я поднял своих коллег, чтобы написать книгу о Луне. И мы написали «Путешествие к Луне», вот такой вот том хороший, до сих пор я его переиздаю, там что-то улучшаю. Когда он вышел, меня попросили сделать обзор в Москве на Калининском, на Новом Арбате это теперь называется, Калининский проспект. Я пришел туда и рассказывал людям о Луне, о полетах, книжку демонстрировал. Передо мной сидело несколько десятков человек, а в конце стоял один, не садился, я его хорошо видел, такой скептически настроенный немолодой мужчина в кожаной куртке. Я рассказал все, говорю, вопросы есть? Ну, какой-то вопрос, еще какой-то. И он говорит, есть вопрос. Как это так? Мы всегда были первыми. Как американцы могли нас? Это неправда. Их техника никогда не была в космосе лучше нашей. Да и вообще никогда не была лучше. Думаю, ну как его? Ну, я еще раз могу об этом рассказать, но это будет то же самое. Я его спрашиваю, а вы автомобилист? Ну да. И тут я вижу, в глазах у него появился, этот, прищурился. Может, а какой же следующий будет вопрос? Следующий был, на чем ездите? Ну, на иномарке. Опустил голову, повернулся и ушел. Тогда слово «иномарка» еще редким было. Все-таки мы на «Жигулях»-то ездили, на «Москвичах» еще. Не, москвичи уже ушли, на «Жигулях» ездили. «Иномарка» — это было престижно, это было понятно. Это надежно. Это вот если ты «иномарку» купил, даже старую, это надежно, это их техника. Вот он понял, что все, спорить-то не о чем. Он купил иномарку. Вот таким образом иногда удается как-то свернуть людей с этой проторенной дорожки. Мы всегда первые. Да не всегда мы первые. В чем-то да, в чем-то нет.
Почему на видео, которое мы все наблюдали, американский флаг будто развивается, будто его развивает ветер, хотя на Луне нет атмосферы?
Возьмите несколько кадров, они же подряд делают. Чик-чик-чик-чик-чик. Стоит космонавт, втыкает флаг, потом, ну, как полагается, военный человек отдает честь. Но это 2-3 секунды требуется. А флаг, ну, как висел, гнутый такой вот, сила тяжести маленькая, поэтому он не расправлялся. Так, не меняя форму, не трепещет он. Ну, просто погладить его надо было, утюга не было. Вот они его вынули из такого пенала, там, расправили как могли. Это очень полезно, кстати говоря, рассматривать такие аргументы и каждый раз находить объяснение им. Вменяемые люди понимают это и, наоборот, продвигаются в своем понимании, что космос — это не Земля, что там своеобразные условия. Они, например, пытались разные типы походки на Луне использовать, и оказалось, что самое экономичное, самое быстрое — это вот так двумя ногами по кенгуриному. Попробуйте в скафандре, который весит 100 килограммов, попрыгать по кенгуриному. Только на Луне это можно, там, в 6 раз меньше сила тяжести. И вот так опровергая, ты чему-то учишь, ну, школьников, если они читают эти вещи.
Почему тени на фото идут в разных направлениях, как при искусственном освещении?
Во-первых, некоторые фотографии сделаны путем монтажа. Монтаж, в смысле, панораму собирали. Там фотокамера у них была, пленочный аппарат широкоугольный, Hasselblad шведский. Ну, угол был большой, но иногда им хотелось сфотографировать пейзаж более широкий, панораму. И стоял человек, у него на груди эта камера была, и он так поворачивался, чик, 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 набирал там 4, иногда 6 даже кадров, а потом их аккуратненько стыковали. Видно даже, как они состыкованы по горизонту. За это время партнер его шел, что-то делал. Поэтому на некоторых фотографиях, во-первых, мы видим не одного астронавта, второй это был с фотокамеры, в кадре должен был один быть, двух, видимо. На самом деле это один и тот же, который за время между кадрами просто перешел. А потом, когда он переходил, ты же поворачиваешься, а солнце с одного ракурса светит. Тень, конечно, тень тоже поворачивается. Но это так элементарно, что вот объяснять это людям, ну, достаточно взрослым, я не знаю, зачем это делать. Ну, хорошо, ну, объяснили. Ну, кто-то понял вменяемый, кто-то говорит, а нет, все равно. Они нас всегда обманывали. Друзья, обман бы обошелся. такой гигантской империи, как США, или такой гигантской империи, как СССР, намного дороже и в смысле денег, и в смысле престижа. Угу. Потому что престиж для этих стран, ядерных держав, это очень серьезно. И идти на обман вот такой всемирный, просто смысла никакого нет. В конце концов, когда американцы всем доказали, что они умеют летать на Луну, марка «Made in USA» стала хорошо продаваться. Это стало брендом. Ах, они на Луне были, но, значит, техника у них достаточно хорошая. И до сих пор мы смотрим на это «Made in USA» как на надежный торговый знак. А что сейчас китайцы затеяли с Луной игры? Они же круче всех сейчас на Луне. Они с Луны уже грунт привозили в автоматическом режиме. Значит, у них крутые роботы. И кто сейчас смотрит на китайские автомобили, как на барахло? Да нет, это вполне себе нормальные автомобили.
Когда американцы высадились на Луну, что там изучали в первую очередь?
Первая посадка была сесть, воткнуть флаг и вернуться.
Уже хорошо, да.
Они провели около суток на поверхности, угу. Но, собственно, выходя из корабля на грунт, по-моему, около 2 часов, им не велели уходить больше, чем на 10 метров от места посадки. Угу. Ну, мало ли чего, да? На самом деле, когда уже надо было возвращаться, Армстронг тихо-тихо-тихо отбежал, он потом метров на 60 или 70, чтобы сфотографировать все это, пейзаж, место посадки, никому ничего не говоря. А у них не было прямой телевизионной трансляции на Землю, поэтому так на Земле не заметили этого. Они оставили там приборы, которые до сих пор работают. Ну, приборами их не назовешь. Это специальные отражатели лазерного луча. Такие алюминиевые матрицы, куда много-много стеклянных призмочек вставлено. И если туда лазерный свет, лазерный луч с Земли приходит, он от этой панельки отражается не как от зеркала, пришел и ушел куда-то в другую сторону, а прямо туда, откуда он явился. И мы этими штуками пользуемся, еще 1000 лет будем пользоваться, она стоит там и стоит. И мы каждую ночь, ясную, отправляем к Луне лазерный импульс. Через 2,5 секунды он возвращается к нам, и мы по времени пролета регистрируем, насколько точно, я бы прям поверить в это не мог. Когда началась вся эта история, вот 70-е годы, ошибка была примерно 3-4 метра. Это казалось такой точностью измерить расстояние до Луны, ребята, несколько метров, вот такая точность, да, расстояние все-таки 400 тысяч километров. Знаешь, какая сегодня ошибка? 2 миллиметра.
Ничего себе.
Я сам в это не верю, но довели это вот до такого.
Это атмосферу как-то учли?
Много чего там, адаптивная оптика, в общем, электроника помогает. 2 миллиметра. И это не блажь. Это реально помогает нам не только теорию движения Луны, теперь мы знаем, как она точно движется, построить, но и, например, использовать Луну и Землю как два элемента одного большого прибора, например, гравитационно-волновой антенны. Приходит гравитационная волна, Земля и Луна начинают вот так вот дышать. И если мы еще раз в 10 увеличим точность измерения, то это будет просто гигантский прибор по регистрации гравитационных волн. В общем, полезная штука. Уже следующие экспедиции, они, конечно, были крутые. Они там по 2, а потом по 3 дня оставались на Луне и собирали уже не из-под ног, там, не на месте посадки, а уходили на сотни метров от него.
Я слышал, геолог также ездил туда.
Геолог был единственный.
Шмидт, да.
Последней экспедиции Шмидт. 6 полетов на Луну было, 12 человек по ней гуляли. Ну вот как раз 12-м оказался Шмидт. Он самые интересные образцы привез. И очень дальновидно поступили с этим лунным веществом. Американцы всего собрали примерно 400 килограммов, там 380 с чем-то килограммов. И эти 400 килограмм разделили на 2 порции, 200 и 200. Одну порцию 200 килограмм отдали ученым сразу, а 200 килограмм положили в такой холодильник специальный, там еще и вакуум был, и сказали: так, 50 лет не трогать. Мало ли что. Вдруг больше денег не дадут на полет. И так и оказалось. 50 лет никто не летал. И вот 2 года назад их достали и опять раздали ученым. Но за эти 50 лет новые приборы, новые методы, новые ученые, более квалифицированные, вот уже 2 года идут новые статьи с открытиями в этом вот сохраненном грунте. Такое впечатление, что как будто еще раз слетали на Луну, еще раз привезли, правильно это сделали. Я бы еще раз разделил пополам эти 200 килограмм, потому что бог знает, когда на Луну вернемся.
Друзья, если вы продаете товары на маркетплейсах, то знайте, как это бывает. отчеты не сходятся, деньги пропадают, реклама вроде работает, а результата нет. Вместо ясности – хаос в цифрах. Сервис Lightstat придумали селлеры с миллиардным оборотом, которые на собственном опыте столкнулись с падением рентабельности, неликвидными товарами и путаницей в данных. Они создали Lightstat, чтобы выявлять проблемы и устранять их до того, как они станут серьезными. Сервис работает по двум направлениям. Первое – управление магазинами. Lightstat собирает данные с Wildberries и Ozon в одном интерфейсе. Вы сразу видите, какие товары приносят прибыль, а какие нет. Второе – управленческая отчетность. Система автоматически формирует финансовые отчеты, продажи, доходы и расходы, P&L, управленческий баланс. Все прозрачно и понятно. За 1500 рублей в месяц вы получите инструмент, который уже в первый месяц покажет, куда утекают деньги. Lightstat – это приборная панель вашего бизнеса. Все в порядке, показатели зеленые. Возникли проблемы, система подскажет, где искать сбои. Попробуйте Lightstat прямо сейчас. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, чтобы подключить бесплатный тестовый период на 7 дней. Разберитесь с цифрами и управляйте бизнесом эффективно.
Перспектива лунных баз в ближайшие годы, она насколько вероятна?
Пока они так в виде каких-то архитектурных проектов, не более того, причем, как правило, не очень грамотных проектов. Архитекторы представляют себе такое легкое жилище, возводимое либо надувное, либо из алюминиевых тонких пластинок, не понимая, что на Луне нет атмосферы, и там радиация зашкаливает. От нас тут хорошо, воздух прикрывает такой толстой защитой. И более грамотные инженеры космические говорят, да, конечно, собрать домики там можно, люди будут в них жить, но эти домики надо будет засыпать толстым слоем лунного грунта, реголита, причем толстым, 2 метра, лучше 3, либо зарываться под грунт, да, копать землянки такие глубокие. Но и то требует горной техники. И засыпать, и выкопать, это нужны какие-то экскаваторы. Мы предлагаем другой вариант. Мы нашли на Луне пещеры. Пока мы нашли только входы в эти пещеры, такие вертикальные колодцы, их не очень много. За них сейчас идет кто первый. Но мы не знаем, что там внутри. Если это правда пещеры, мы-то видим с орбиты только колодцы, а если они там расходятся, то это прекрасно было бы. Только разведать их надо. А чем их разведаешь? Прежде чем людей туда посылать, надо каких-то роботов посмотреть, чего там. А роботов, умеющих лазить по пещерам, никто пока не создал. Я уже, наверное, последние полгода просто рекламирую эту мысль, говорю, молодым инженерам такая интересная задача создать робота-спелеолога. Но задача-то...
Это как на Земле было бы полезно, так...
Может и быть, слушай, планет. Обвалы домов или там обвалы в шахтах, туда пустить робота было бы... Но что это за робот, никто не понимает. Он должен и спускаться в этот колодец, и пролезать, и, главное, мозги должны быть достаточно интеллектуальные. Источник питания у робота какой? Солнечного света нет в пещере, а еще-то... А ядерный реактор на себе тащи, это тоже тяжелая штука. Вот это раз. Второе. Он туда уйдет. А как он будет транслировать нам то, что он там увидел? Радиоволны не выходят из-под пещеры.
Только когда вернется, получается.
Вроде так, записывать, да, если вернется. Да. Вот, тоже непонятно. В общем, сейчас в НАСА пытаются такого 4-рукого робота сделать, который, упираясь в стенки, будет передвигаться. В Европейском космическом агентстве опубликовали робот-шар. Ну, не знаю, далеко ли он укатится там по пещере. Вот. А я стимулирую молодых ребят, инженеров, даже школьников, придумайте что-то невероятное. Там робот-змея, например, да? Или какая-то кучка муравьеподобных, вот такая стайка мелких роботов, которые друг другу...
Помогают друг другу.
Да, да, они могут и вместе, и по отдельности пролезать. Ну вот что-то нетривиальное нужно придумать.
Было бы классно, если вот такой действительно рой придумать, часть этого роя пролезает, и они еще по одному оставляют по пути и транслируют друг другу сигнал, чтобы сразу прямой эфир делать.
А ты видел, как муравьи преодолевают большие пропасти? Они друг за друга цепляются и мостик делают. А остальные по этому мостику бегут.
Или плот, они могут даже по реке сплавляться.
Да, одни муравьи плотом работают, а другие на них садятся. Но я думаю, это хорошая задача для инженеров, и они ее решат.
Но сейчас нет предположений, что в этих пещерах находится.
Мы пока рассчитали только температуру. Дело вот в чем. Луна довольно холодное тело. Хотя она находится от Солнца на таком же расстоянии, как Земля.
Да.
Но Земля у нас средняя температура по Земле плюс 15. А на Луне нет атмосферы. И Луна довольно легко охлаждается. И там даже в районе экватора средняя температура, то есть температура под грунтом, вот там на глубине метра, полутора, минус 25. Даже если ты вот в пещеру залезешь, ну, холодновато. Но недавно мы сделали такой расчет. Мы, я имею в виду, вот не я лично, а астрономы, так сказать, в большом...
Сообщество в целом. А,
да, сообщество. Пещера-то, она же открытая, туда ведет вертикальный вход, и в течение солнечного дня, там он долго длится на Луне, две наших недели, солнечный свет туда на донышко этого колодца проникает, нагревает его, а потом тепло в виде инфракрасного излучения расходится по пещере. Сделали такую модельную пещеру математически, посчитали. Плюс 17 постоянная температура. Вообще вот.
Угу.
Осталось только понять, нет ли там каких-то препятствий для человека. И все, и лети там, надувай палатки какие-то, и живи, работай. Изредка выходя на поверхность, чтобы сильно не облучаться, радиация там, дай бог какая. Я думаю, до 32-го года вряд ли постоянные базы будут на поверхности Луны. Но вот что может возникнуть уже в ближайшие годы, это окололунная станция. Она уже финансируется, она уже строится. Это международный проект. Это будет такая копия МКС, ну, поменьше размером, которая будет летать вокруг Луны. На первый взгляд, а кому это надо, если по Луне уже гуляли люди, были приборы там, и роботы бегали и бегают. А это будет тренировочная площадка для подготовки астронавтов, космонавтов и прочих для полета на Марс. Потому что это все-таки далеко от Земли. Ребята, вам никто не поможет. Вот выживете там рядом с Луной годик. Если справитесь с этой задачей, ну тогда 8-9 месяцев полета на Марс — это почти то же самое. Это международный проект. Американцы в основном финансируют, но там много стран. И мы в этом проекте были до 22-го года. Потом нас оттуда попросили. Но без нас им сложновато будет. Там основной блок — это стыковочный узел, к которому прилетающие корабли, постоянные... В общем, это центр вот этой вот базы лунной. Это мы должны были делать. Кстати, это же на МКС тоже наше производство. Такой вот универсальный стыковочный узел, к которому все прикрепляется. Ну, теперь мы его делать не будем. И как они, кто его будет там делать, непонятно.
А Китай участие принимает в этой программе?
Нет. Китайская программа космическая ото всех отдельно. Мы сейчас с китайцами задружились опять.
Угу.
Но они люди практичные. Они возьмут у нас все, что мы умеем, а они еще нет. Как дальше дело пойдет? Как дальше эта компания будет работать? Китайцы сегодня опережают нас во многих направлениях космонавтики, это точно. У них своя станция летает уже довольно давно и неплохо. Не знаю, надолго ли это дружба. Я бы поставил лучше на возможность подружиться с другими странами. Штаты, Европа, Канада, Индия. У них тоже космонавтика своя. Это было бы перспективнее.
Наверное, именно на поверхности опасно делать лунную базу, потому что может прилететь что-то.
Ой, это так редко бывает.
Вероятность низкая, да?
Самая большая опасность, которая грозила, по мнению астрономов, людям, прилетевшим на Луну, это было утонуть в пыли. И это была не шутка. Мы так представляли себе. Так, 4 миллиарда лет метеориты бьют по поверхности. Ни дождей, ни ветра нет. А они вот вскапывают поверхность. Значит, на Луне должен быть толстый слой вот такой вот рыхлой пыли. И даже наблюдения показывали, что да, пыль покрывает всю Луну. Когда происходит лунное затмение, то есть наш земной шар закрывает Луну от солнечного света, мы на нее в этот момент смотрим и фиксируем, как быстро остывает поверхность. Угу. Если она медленно остывает, значит, она прочная, твердая, и тепло из недр легко достигает поверхности и подогревает ее. А если она покрыта рыхлым грунтом, вот такой вот пылью, то быстро остынет верхний слой, а снизу не подойдет тепло. Ну, теплоизоляция обычная, да, вот наша. И мы увидели, что да, пыль таки ее покрывает. А вот на какую глубину, было непонятно. И тогда английский писатель Артур Кларк написал прекрасный роман «Лунная пыль», «Moon Dust». И там у нее история, космонавты прилетели, попытались сесть, и в эту пыль утонули. Поэтому первый советский аппарат, севший на Луну, он умел плавать. Ну, в смысле, в пыли плавать. Если бы он сел вот в такое пылевое одеяло, он бы все равно далеко бы там не провалился. Но оказалось, что Луна, ну, пыль есть. Ну, там вот, когда ходили астронавты, по-моему, самое большое там в одном месте по колено примерно провалился. А так обычно 5-10 сантиметров лунный грунт, а остальное уже твердое.
Я представляю, как им после этого было в космическом аппарате. Потому что они, наверное, в любом случае пыль с собой захватили.
Они захватили пыль не только ногами. Они вообще весь скафандр, особенно до пояса, по крайней мере, он был почти черный. Ультрафиолетовые солнечные лучи, они до грунта доходят, отрывают электроны у атомов. Это называется электролизация. А мы знаем, как пыль прилипает ко всему, когда наэлектролизована. И они вот страдали от этой пыли там. И не только они, техника. Это пыль мелкая, она забивается везде. Если подшипник плохо закрыт, он быстро перетрется там этой пылью.
Почему большинство стран привлекает именно юг Луны?
Собираясь на Луну, надо все вести с собой. Это дорого, тяжело. И, пожалуй, самая большая тяжесть – это, конечно, вода. Ведь вода – это и пить, и для техники она нужна. Вода – это и кислород, и водород, если ее расщеплять. А кислород и водород – это ракетное топливо очень хорошее. Да. Но кислород еще и для дыхания нужен. В общем, вода – это действительно тот ресурс, без которого не обойтись. На МКС возят воду прям тоннами-тоннами. Это обходится невероятно дорого. Взять бутылочку, литровую бутылочку воды, чтобы отправить ее на МКС – $25 000. Чего угодно. Литр воды, там, килограмм хлеба, килограмм одежды. Они там переодеваются, там души нет. Это на МКС. Это вот она рядом тут летает. 400 километров до нее. До Луны 400 тысяч километров. И туда примерно в 2-2,5 раза дороже доставка будет. Хочется хотя бы там найти источники воды. И вот самый разведанный источник – это область Южного полюса. На Северном тоже вроде бы есть, но на Южном есть больше.
То есть на Луне есть вода?
Она есть, безусловно. Причем она есть почти везде. На чужих спутниках, на европейских, на американских, летал наш российский прибор, такой нейтронный детектор, и он на небольшой глубине под грунтом может с орбиты прямо чувствовать присутствие воды. И он показал, что она есть практически везде, но, как правило, мало ее. То есть надо перелопатить там тонны грунта, чтобы выжать этот стакан воды. А на Южном полюсе ее много. Причем, может быть, она прямо лежит вот реальным льдом таким водяным. Угу. Это в тех местах, где на полюсе есть глубокие метеоритные кратеры, а солнечные лучи-то в районе полюсов, они вдоль поверхности светят, и они внутри этих кратеров никогда луч света не посылают. И там всегда температура там минус 250, минус 260 градусов, и там эта вода лежит навсегда. Так что Южный полюс привлекает очень сильно. Вот эти затененные, вечно затененные кратеры – это самое такое прибыльное место в смысле воды. Работать там трудно, конечно, будет, потому что кроме воды еще энергия нужна, если солнце туда не попадает, из чего ее делать. Роскосмос, кстати, довольно правильно рассчитал, что надо туда вести маленькие ядерные реакторы. Ну, правда, не батарейки же туда тащить. Нужен ядерный реактор, и у нас есть компактные реакторы, которые, в принципе, туда можно доставить. Ну, либо панели солнечных батарей выносить куда-то на гребни кратеров, там, на вершины гор, чтобы солнышко...
А там же вроде гелия есть.
Небольшое количество гелия есть, причем особенного гелия. Не того, что вот у нас шарики надувают. А обычный гелий, его довольно много на Земле, это гелий-4. Там два протона, два нейтрона. Тяжелый изотоп гелия. А есть еще в природе крайне редкий, легкий изотоп гелия, гелий-3. Там два протона, один нейтрон. Он мог бы послужить хорошим топливом в термоядерных реакторах. Если бы эти реакторы на Земле были созданы, то гелий-3, ну, прям хорошее топливо для них. Только реакторов нет. Их уже десятилетиями пытаются сделать термоядерные. Денег в это вбили много, не получается. Если вдруг получится, тогда с Луны можно будет от гелий-3. Но он как там? Он не залежами. Он в тонком, толщиной несколько сантиметров, верхнем слое грунта. И получается он, потому что грунт обстреливается солнечными космическими лучами, вот насколько радиация проникает, то вот там синтезируется этот самый гелий. Добывать его тоже будет нелегко. Это как-то надо будет снимать тонкий верхний грунт, выпаривать из него гелий, потом концентрировать, тащить на Землю. Но если это получится, если тут термоядерная энергетика заработает, ну, придется его с Луны тащить. Тут на Земле его почти нет. Ну, скажем, килограмм этого самого гелия-3, он бы, наверное, на месяц обеспечил энергией город Москва. То есть экономический смысл появляется. Только не работает это пока.
Ну, я знаю, что раньше советские журналисты пытались угадать, что будет через 20 лет в отношении освоения космоса. А можете ли вы предположить, что будет через 40-50 лет в отношении Луны?
10 лет могу. 10 лет, ближайшие 10 лет, это, конечно, китайцы и американцы вернутся на Луну. Видимо, к 35-му году и те, и другие. Кто первым? Наверное, американцы. У них опыт большой. Но китайцы не будут от них сильно отставать. Но это ближайшие 10 лет. До 35-го года планы эти уже опубликованы. И они идут довольно хорошо по этим планам. А 50 лет? Все пещеры, которые мы там нашли, безусловно, будут обживаться и будут такими самыми популярными местами на Луне, где легко спрятаться, наладить жизнь. На Южном полюсе Луны будут международные. Так же, как сегодня в Антарктиде. Делить никто не будет, но каждый застолбит там какой-то участок в пределах нескольких сот километров, и Южный полюс станет самым прибыльным местом, воды там много. А так, 50 лет не так уж много. Вот если вспомнить, что мы 50 лет вообще не возвращались на Луну, то следующие 50 лет, это как с Антарктидой. Вот в 1912 году первый человек воткнул на Южном полюсе первый флаг. Потом 50 лет почти туда не возвращались. Но следующие 50 лет уже Антарктида обросла научными станциями до конца 20 века.
Синусоидальная динамика получается.
Ну да. Так что Луна обрастет, конечно, несколькими базами научными. И мы начнем уже ее серьезно исследовать. Что с нее можно получить?
Так что если вы нас смотрите через 50 лет и что-то совпало, обязательно пишите об этом в комментариях.
Я уверен, что на обратной стороне Луны радиоастрономы будут свои инструменты уже эксплуатировать, то есть радиотелескопы. К этому уже идет. Мы просто мечтаем об этом, уже первые шаги сделаны. Обратная сторона Луны – самая защищенная от радиопомех, идущих с Земли, место. И оттуда нам видна Вселенная гораздо лучше, чем с Земли. Вот радиоастрономы точно будут на обратной стороне Луны.
Владимир Георгиевич, большое спасибо вам за такой интересный подкаст. Есть ли у вас какие-то пожелания в завершении выпуска?
А вернуться еще раз в эту студию и поговорить, например, о Марсе.
О, да, это было бы интересно.
И мне очень интересно.
Будем делать. А на какие ваши социальные сети стоит подписаться, где можно послушать ваши лекции?
Я вообще не хожу по соцсетям, но некоторые мои коллеги и помощники поддерживают и в Телеграме, и в ВКонтакте определенные странички. А вообще говоря, надо... Если вы хотите что-то от меня получить, зайдите на мою страницу в интернете. Она не в соцсетях, она просто на сервере нашего института лежит. И там вас поведет по моим лекциям в университете читаемым, для школьников, для публики, по книжкам моим, по подкастам. Вот есть несколько подкастов у меня уже, годы и годы они работают. «Вселенная плюс», это мы вместе с Семихатовым физиком делаем. И мой уже, в общем, давно уже индивидуальный подкаст. Неземной подкаст. Не внеземной, а именно неземной подкаст. Не знаю, это придумал замечательный журналист Иван Кобзаев, и вот он подчеркивает, это неземной подкаст. И там мы, конечно, обсуждаем новости. Смотрите, кому интересно.
Дорогие друзья, обязательно оставлю ссылки на YouTube и телеграм-канал Владимира Георгиевича. Обязательно подписывайтесь, изучайте новые материалы. И также скромно попрошу подписываться на этот YouTube-канал, слушать наши последующие выпуски, оставлять обязательно комментарии. Владимир Георгиевич, бывает ли такое, что читаете комментарии?
Я, как правило, читаю не первые. Как правило, первые комментарии от тех, кто заинтересован в этом потоке информации, они всегда положительные. Приятно, конечно, читать, но бесполезно. Интереснее читать людей, которые внимательно слушают и смотрят, подмечают ошибки, оговорки какие-то, либо дают полезные советы. Вот это очень приятно. А потом от последних комментариев я, как правило, ничего положительного не получаю. Они почему-то всегда ругачие. Вот я не знаю, почему первые хвалебные, а последние ругачие. Как-то публика разделяется. А вот в серединке самые интересные. Там профессионалы, инженеры, как правило, либо ученые что-то такое советуют, подмечают, дают темы для следующих подкастов. Это всегда полезно.
Все, на этом пришло время прощаться. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Пока.